154. Йона, прикрыв глаза, сидел на заднем сиденье своей машины. Карлос Ильяссон вез его в Стокгольм. Разговаривал он с комиссаром, словно заботливый отец.
«Она выкарабкается. Я говорил с врачом из Каролинской больницы. Состояние у Фелисии тяжелое, но не критическое. Врачи ничего не обещают, но все же это невероятно. Я верю, что она справится».
«Ты сказал Рейдеру?» — спросил Йона, не открывая глаз.
«Об этом позаботится больница. А тебе надо поехать домой отдохнуть».
«Я пытался дозвониться до тебя».
«Да, я знаю. Видел, что пропустил много звонков. Ты, может быть, слышал, что в разговоре с Сагой Вальтер поминал старую цементную фабрику? Их вообще не так много, но раньше одна такая находилась в Альбано. Когда мы оказались в лесу, собаки унюхали сотни могил. Сейчас мы прочесываем этот проклятый район».
«Живых не нашли?»
«Пока нет, но мы будем искать всю ночь».
«Думаю, вы найдете только могилы».
Карлос вел машину с образцовой осторожностью. В салоне стало так жарко, что Йона расстегнул пальто.
«Страшный сон кончился, Йона. Завтра утром пенитенциарное ведомство примет еще одно решение насчет Саги. Мы заберем ее и сотрем все следы в базе данных».
Наконец они приехали в Стокгольм. Вокруг уличных фонарей снег висел туманными кругами. Рядом с машиной автобус ждал зеленого света. Усталые пассажиры смотрели в запотевшие изнутри окна.
«Я говорил с Аней», — сказал Карлос. «Она не может дождаться завтрашнего дня. Выяснила, что дела Юрика и его брата переправили из комитета по охране детства в архив коммуны. Нашла самое первое решение комиссии по делам иммигрантов в Государственном архиве Марии Берга».
«Аня умница», — пробормотал Йона.
«Отец Юрика проживал в стране как гастарбайтер», — продолжал Карлос. «Но мальчики жили с ним незаконно. Когда это вскрылось, к делу подключили комитет по охране детства, и мальчики перешли под опеку государства. Наверняка чиновники думали, что поступают правильно. Решение поспешили выполнить, и так как один мальчик был болен, чиновники поспешили распорядиться, братьев разлучили. Здорового мальчика комиссия по делам иммигрантов отправила назад в Казахстан, а когда новые ответственные лица приняли решение насчет второго мальчика, он оказался в России, в интернате номер 67, в детдоме».
«Ясно», — кивнул Йона.
Юрик Вальтер пересек границу Швеции в январе 1994 года. Может быть, его брат уже жил на гравийном карьере, а может и нет, но в любом случае их отец был уже мертв.
Карлос аккуратно свернул на пустую парковку на Далагаттен, недалеко от дома номер 31 по Валенгаттен, где жил Йона. Оба вышли из машины, спустились по заснеженному тротуару и остановились у двери подъезда.
«Я ведь знал Русианну Коллер. Тебе это известно?»
Карлос вздохнул.
«И когда их дети пропали, я сделал все возможное, но этого оказалось недостаточно».
«Да».
«Я рассказывал ей о Юрике. Она хотела знать все, захотела посмотреть на его фотографии».
«Но Рейдер ничего не знал».
«Не знал. Она сказала, так будет лучше». «Не знаю. Русианна перебралась в Париж, постоянно звонила, пила все больше. Я не то чтобы слишком хлопотал о своей карьере, но подумал, это все как-то неловко. И ей, и мне».
Карлос замолчал и провел рукой по шее.
«Что ты хочешь сказать?» — спросил Йона.
«Как-то ночью Русианна позвонила мне из Парижа. Она кричала, что видела Вальтера возле гостиницы, но я не стал слушать. В ту же ночь она покончила с собой».
Карлос отдал Йоне ключи от машины.
«А теперь спи», — сказал он. «Я спущусь и возьму такси на Нора Банторгет».